Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Откровение истины об Иисусе Христе». Как написано, мы не унываем, но, открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Апостол Павел заявляет, что мы призваны быть видимым откровением истины. Конечно же, мы знаем, что этой истиной является Иисус Христос. Так что же имеет в виду Павел, говоря по сути, что мы должны являть Иисуса? Павел здесь говорит о видимом проявлении, манифестации, то есть сиянии, которое делает что-то ясным и понятным. Проще говоря, Павел пишет, что мы призваны сделать Иисуса известным и понятным всем людям. В жизни каждого из нас должно быть сияние самого естества Христова и похожести на Него. Павел воспринимает эту концепцию манифестации Христа еще шире. Он говорит, что мы фактически являемся Божьим письмом этому миру. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Наша жизнь – это письмо, написанное Духом Святым и посланное погибающему миру, и нас читают постоянно те, кто окружает нас. Дело в том, что Бог знал, что этот безбожный мир не будет читать его написанное слово или вникать в него. Плотский ум просто не способен постигнуть духовные вещи, он почитает это безумием, и вместо этого Бог посылает новообращенному человечеству личные послания. Но эти письма написаны не чернилами, и заключены не в кожаный переплет, это живые, дышащие, ходящие по земле Писания, и они воплощают в себе Евангелие Христово, которое есть, как написано, сила Божия ко спасению всякому верующему. Видите ли, Дух Святой был послан Богом именно по той причине, чтобы явить этому миру Иисуса Христа. Дух этот постоянно говорит о Христе, делая его понятным для человеческого ума. Он являет Иисуса многими путями, но Бог предпочитает, чтобы его Сын стал известен грешникам наиболее эффективным способом – откровением его в посланиях из плоти и крови, живыми посланиями, которые мог бы прочитать каждый. Как же именно мы становимся Божьим письмом этому миру? Это происходит только благодаря работе Духа Святого. В тот момент, когда мы получаем спасение, Дух Святой запечатляет в нас сам образ Христа, и Он продолжает все время формировать в нас этот образ. Миссия Духа Святого заключается в том, чтобы формировать в нас настолько правдивый и точный образ Христа, чтобы это поистине пронизывало людскую совесть. Дух Святой совершает это, беря наше искупленное сердце и послушное тело и постоянно приводя нас в присутствие Христа. Находясь в присутствии нашего Господа, мы преображаемся, будучи побуждаемы к святой жизни, к святому разговору и к святому образу жизни. И чем больше времени мы с Ним проводим, тем более в нас проявляется Его образ. И в конечном итоге наша жизнь становится такой могущественной манифестацией Христа, что это затрагивает окружающих нас и воздействует на них. Какое великое слово дает нам здесь Павел. Он говорит, что существует возможность стать настолько сияющим Христовым светильником, что мы буквально будем воздействовать на совесть людей, как он писал, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Посредством личности Духа Святого мы должны стать настолько подобными Христу, настолько отражать Его чистоту, что другие не смогут противостать тому, чтобы не быть облеченными. Христов образ в нас пробивает всякую возведенную людьми стену, всякого идола, грех и зло, и касается их совести. Кстати, Павел здесь не говорит о проповеди или свидетельстве. Он ничего не упоминает о раздаче религиозных трактатов или проведении пробудительных собраний и евангелизаций. Конечно, такие евангелизационные мероприятия важны, но ни одно из этих средств само по себе не может воздействовать на сожженную совесть нечестивых грешников. Можно использовать эти вещи для евангелизации и при этом не являть пронзающего душу откровения о Христе. Поразмыслите над словами Иисуса Христа по этому поводу. Он говорит нам, что можно участвовать в сверхъестественных манифестациях, которые сами по себе не являются подлинными его проявлениями. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это свидетельствует о том, что во дни Иисуса Христа люди были очевидцами великих манифестаций. Люди изгоняли бесов, исцеляли больных, совершали чудеса, и масса людей стекались, чтобы стать свидетелями этих дел. Однако такие манифестации не всегда касались их совести. Почему? Те, кто творили эти дела, не всегда были похожи на Христа. Поэтому они не могли представить себя глубочайшим, сердечным нуждам этих масс. Манифестации, которые сопровождали этих людей, были не христовыми, а плотскими знамениями и чудесами. Вы можете спросить: ты хочешь сказать, что Бог не может достигнуть совести неспасенных людей посредством проповеди и евангелизации? Конечно же, я этого не утверждаю. Наш Бог может достигнуть любого человека посредством любого способа, который Он изберет. Но Он делает это при одном условии, что человек, который благовествует, живет так, что его жизнь является манифестацией, то есть откровением истины. Он может быть красноречивым оратором или самым известным на земле библейским проповедником, но все это ничего не значит, если он не имеет близких отношений с Иисусом Христом. Если Христово присутствие не изменило нас в Его образ, мы являемся лишь бряцающим кимвалом. По всей стране нашей христиане молятся о пробуждении. Многие ожидают, что Дух Святой придет на их общину и обратит многих ко Христу. Они хотят видеть, как Бог будет направлять грешников в их церкви. Они заполнят пустующие места. Но такого рода молитвы могут быть просто уходом от действительности. Зачастую, когда пробуждение не приходит, эти люди заявляют: это не наша вина. Мы постились и молились. Мы весь свой район обклеили приглашениями, но Бог не усмотрел, чтобы послать пробуждение. Это его проблема, а не наша. Они полностью возлагают ответственность на Господа. Я верю, что Бог отвечает на это. Нет. Я в такие игры не играю. Это вы будете нести персональную ответственность за ваше свидетельство обо мне. И я хочу, чтобы каждый член моего тела был сияющей манифестацией моего Сына. Вы ответственны за то, как вы представляете меня вашим домашним, друзьям, соседям и сотрудникам. Проще говоря, пробуждение начинается, когда окружающий вас увидит в вас Иисуса Христа. И это именно то, что хочет от вас Бог. Вы можете молиться часами о пробуждении в церкви, но все это время вы можете позволять своим повседневным мыслям, хождению и разговорам предавать вас. Если вы не можете явить полное откровение образа Христа в вас, все остальное тщетно. Каким образом проявление в вашей жизни Иисуса Христа затрагивает совесть неспасенных людей? Как мы можем становиться все более и более ярким выражением истины? Как может наша жизнь стать таким ясным отражением Христа, что она производит других обличение и вызывает жажду по Богу? Ответ мы находим в 44 главе книги пророка Иезекииля. Вглядываясь пророческим оком в последние дни, Иезекииль видит там существующие в церкви два рода священства. Одно из них – это священство Садока. Садок был благочестивым служителем, который служил Израилю во время царствования Давида. Он оставался верным Давиду как в хорошие, так и в плохие времена. Безупречная жизнь Садока была достойным примером для всех других священников. Я проповедовал о священстве Садока почти 20 лет. Другим типом священства, который видит Иезекииль в последние дни, это священство Илия. Илий был неверным священником, который позволил, чтобы в Дом Божий вошло осквернение. Он был непослушен Божьему Слову, потворствовал греху, пренебрегал святостью. Его служение было осквернено греховностью и любовью к миру. Образ жизни священников при Илии отвращал нечестивых от Бога и давал им повод глумиться над истинным поклонением. Господь назвал это скверное священство «левитами», которые удалились от меня во время отступничества Израиля, вслед идолов своих. Это священство Илия олицетворяет оскверненных христиан в наши последние дни. Они не имеют никакой силы, чтобы затронуть совесть людей, а их образ жизни понуждает нечестивых отвращаться от Господа. Это движимые плотью верующие идут в церковь и заявляют, что они являются последователями Христа. Они даже верят, что являются частью святого священства, но их речь и распущенная жизнь отвратительны для Божьих очей. Такие люди являются нечистой манифестацией того, кем является Иисус. Грешники говорят о них: «Этот человек называет себя христианином, но всякий раз, когда я стою рядом с ним, он рассказывает грязные истории и шутки». Он всегда полон осуждения и всегда хочет говорить о грязных историях, которые он знает. Как он может быть христианином? В нем нет ничего похожего на Иисуса. Имейте в виду, Иисус называет нас царями и священниками Богу и Отцу. А апостол Петр напоминает нам: «Вы – род избранный, царственное священство, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Я спрашиваю вас, какое священство описывает вашу жизнь, благочестивое священство Садока или скверное священство Илия? Эти два служения олицетворяют два рода манифестаций и представляют миру Иисуса двумя различными путями. Павел предостерегал о том, что существует два разных благовествования – Евангелие Христово и иное благовествование. Он сказал, что те, кто представляют это иное благовествование, околдованные находятся в обольщении. Где-то на своем пути они уклонились от истины. Возможно, они прилепились к какому-то идолу или тайному греху, и теперь их оскверненная жизнь заставляет людей отвергать их свидетельство о Христе. Половинчатая манифестация Иисуса в семье производит равнодушие в сердцах детей. Является печальным фактом то, что многие родители-христиане направляют своих детишек прямо в ад. Отец должен быть священником в доме. Мать также принадлежит к царственному Божьему священству. Итак, какое же из описанных выше священств вы представляете? Священство Садока или Илия? В течение многих лет я был молодежным евангелистом, разъезжая по стране и совершая служения для тысяч молодых людей. В течение этого времени я имел беседы со многими проблемными подростками из христианских семей. Эти ребята совершенно отвернулись от церкви. Они не хотели иметь ничего общего с религией своих родителей. Они рассказывали о яростных драках между родителями, о вопиющем лицемерии, ужасающей клевете, тайных грехах. Они постоянно слышали осуждения и жалобы на своего проповедника-служителя, членов церкви, друзей семьи. Как правило, в подобных случаях папаша был в числе церковного актива. Люди видели в нем человека, преданного Иисусу и исполненного им, но его детишки знали, как читать его жизнь, видели его таким, каким он был на самом деле, лицемером и пустозвоном. Он унижал их мать оскорбительной бранью, или же у него был тайничок для порнографических журналов, или же его заставляли врасплох во время просмотра грязных видеофильмов. Такой папаша принадлежит к священству Илия. У него нет духовного авторитета, и поэтому его не почитают. Он может наставлять своих детей или устрашать, добиваясь послушания, но все это напрасно и бесполезно. Мы видим эту ясную картину в жизни Илия. У Илии было два сына по имени Афни и Финеас, которые также были священниками. Бог назвал этих людей сынами Велиара, то есть детьми дьявола. Они имели наглость блудодействовать с женщинами у дверей храма, осмелились даже ввести блудниц в дом Божий. Но Илий никогда не предпринимал каких-либо действенных мер в отношении их греха. Он никогда не говорил им чего-то большего, чем слова предупреждений. В конце концов, он знал, что все, что он мог им сказать, было впустую по причине его собственной духовной небрежности. Сегодня среди молодежи из христианских семей как никогда много алкоголиков. Некоторые родители приводят ко мне своих детей-подростков, ища помощи, но слишком часто, когда я говорю с детьми отдельно, они смеются над беспокойством своих родителей по поводу их пьянства. Они говорят: «Мои папаши и мамаши всегда имеют в заначке спиртное. Они могут пить, а потом молиться. Они же и подвергли меня этому. Я не начинал пить под влиянием сверстников. Я стал алкоголиком дома». Другие говорят мне: «Мой папаша всегда требовал от меня оставить курить марихуану, но все это время он пьет. Это просто жидкая марихуана». Что еще более трагично, я вижу, как равнодушны эти дети к Иисусу. Когда во время служения в церкви начинает действовать Дух Святой, они сидят безучастные. Проповедь может быть обличительной, но молодые люди остаются незатронутыми ею. Мне приходится недоумевать, что их так ожесточило. Как они стали такими равнодушными к тому, что Божье? Они не являются сильно испорченными детьми или богоненавистниками. В действительности многие из них добросердечны и отзывчивы, но печально, что их жизнь – это духовная пустыня. Я могу только сделать вывод, что они не видели подлинной манифестации Иисуса Христа у себя дома. Священство Илии служит народу перед идолами их. И Иезекииль сообщает нам, что священники в служении Илии допустили осквернение Божьего дома. Как написано, чужие, необрезанные сердцем, внесли в святилище мерзких идолов, а священники служили народу перед идолами их. Это означает, что пастыри одобряли идолопоклонство народа. Эти священники фактически развязывали руки Божьему народу в отношении их греха. Этот вопрос служения перед идолами касается каждого христианского дома. Видите ли, наши дома предназначены быть святыми святилищами, где превозносится Господь, и никакому идолу или мерзости не должно быть позволено пребывать в них. Как написано: «И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть проклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Много лет назад именно на этот отрывок направил Бог мое внимание, когда Он повелел мне избавиться от семейного телевизора. Дух Святой открыл мне, что если я хочу испытать Христову полноту и продолжать совершать пророческое служение, я должен разбить этого идола. В конце концов, если бы я был привязан к чему-либо мерзкому, я не смог бы служить даже в своей собственной семье. Тогда-то я осознал, что телевидение станет могущественным орудием врага. Сатана будет использовать его, чтобы помрачить свет Божьего Духа в сердцах и умах многих и многих христиан. Конечно же, это было давно, когда телевидение было еще умеренным по сегодняшним стандартам. Самыми популярными шоу были «Я люблю Люси», шоу Энди Гриффина и другие. Слово «секс» даже не упоминалось на телевидении. Телезрители в то время не могли и близко представить себе содержание сегодняшних программ. Бесстыдный нудизм, кровавое насилие, открытый секс, восхваление прелюбодеяния и гомосексуализма, высмеивание евангельских верующих. А теперь я хочу поднять не менее важный вопрос. не является ли спальня вашего ребенка логовом беззакония? Не заполнили ли ее полки чувственными компакт-дисками с рэп-музыкой и видео? Знаете ли вы, какого рода музыку он выгружает из интернета на свой компьютер? Вы уверены, что он не прогуливается по страничкам порнографических веб-сайтов или даже переговаривается с извращенцами и прелюбодеями в чат-форумах? Может быть, ваш ребенок смотрит эту грязь по кабельному телевидению в вашей собственной гостиной? Вы говорите себе, мы подписались только на новости. Недавнее сообщение одного правительственного агентства рекомендует, чтобы родители устанавливали компьютер, с которым работает их ребенок, в гостиной. Это снижает шанс, что он вступит в контакт с каким-нибудь незнакомцем. И это советует не какой-то проповедник, а правительство. Поймите меня правильно, вопрос не в том, чтобы мы удалились из общества. Фактически все обстоит как раз наоборот. Мы должны быть манифестацией истины об Иисусе в каждой жизненной сфере. Наш Бог хочет сделать нас живыми, дышащими жизнью Библиями для этого мира. Так как же мы можем сидеть в кинотеатрах и упиваться зрелищами, где прославляется насилие, грех, который Бог ненавидит? Как мы можем терпеть явные хуления в адрес имени нашего Спасителя? Как мы можем пассивно сидеть в то время, как перед нашими глазами проходят чувственные, обольстительные образы? Как мог бы какой-либо христианин поверить в то, что он встанет с седалища развратителя с чистым сердцем, излучая манифестацию Христа? Это не законничество. Это откровение истины о Христе. Это означает стараться не быть похожими на Илия, который потворствовал греху. Бог сказал об этом священнике: «Они не будут приближаться ко мне и приступать ко всем святыням моим, к святому святых». Иезекииль пророчествовал о священстве Садока в эти последние дни. А священники из колена Левина, сына Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне. Они будут входить во святилище мое и соблюдать стражу мою. По сути, Бог говорит здесь: в эти последние дни у меня будет служение Садока, который будет включать в себя слуг по сердцу моему, и в отличие от священства Илия, они будут приходить ко мне и служить мне. Павел пишет: «Посему, имея по милости Божией такое служение, являя в своей жизни Христа, мы, отвергнувшие скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину». Вы можете не удумевать, как же эти священники Садока находят силу, чтобы исполнить это. Где они берут силы, чтобы совершенно очистить свою жизнь от мерзости, в то время как священники Илия свободно упиваются подобной отравой? Что должно произойти с этими истинными слугами, чтобы заставить их оставаться верными Христу посреди всей этой скверны? Говоря просто, священники Садока изменены и наделены силой благодаря уединенному общению со Христом. Они проводят в Его присутствии лучшее время, и как результат они обрели свое призвание приближаться к Иисусу Христу и служить Ему в Его присутствии. Как они служат Господу? Слово, которое переведено здесь как «служение», звучит как «шараф». Это означает прислуживать или служить, а также поклоняться. Короче, оно говорит о ревностной преданности. Сегодня нашим священным жертвоприношением является наше поклонение и преданность Господу. И Бог говорит нам, точно так же, как Он говорил Израилю: «Я хочу наилучшего от твоей жизни. Я не хочу, чтобы ты отдавал мне только часы своей усталости и изнеможения. Я хочу твоего поклонения и служения, когда твой дух и тело находятся в наилучшем состоянии. Я хочу всего твоего наилучшего, что у тебя есть для приношения». Мы служим Господу всякий раз, когда ставим Его на первое место. Мы служим Ему, когда мы отходим от своей деятельности, желаний и забот, чтобы быть с Ним. когда мы оставляем все важное и урываем время, чтобы восхищаться им, когда мы отодвигаем всякую мысль и думаем только о нем одном. Это и является приношением ему нашего лучшего. Библия даже называет это «тук хлебом Божьего». Другими словами, мы кормим Господа, когда делаем его более важным, чем все остальное. Господь всегда ощущает этот приятный вкус, когда мы отдаем Иисусу тук и кровь нашей жизни, отдавая наше тело как живую жертву и полагаясь на кровь Христа, как залог нашей победы. Мы действительно кормим Господа тем, что приятно для Его вкуса. Только делая это, мы будем являть полноту Христа, и только тогда наша жизнь будет исполнена силы Духа Святого, касаясь совести всех, кто нас окружает. Аминь.
Прикоснись ко мне, Дух Святой, прикоснись ко мне, Дух Святой, подними меня, подними над землей, над землей, над землей, подними меня, подними над землей, над землей, над землей. Прикоснись ко мне, Дух Святой, прикоснись ко мне, Дух Святой, подними меня, подними над землей, над землей, над землей. Подними меня, подними над землей, над землей, над землей. Лишь в ладонях твоих ощущаю тепло, лишь в ладонях твоих ощущаю любовь, любимый отец, любимый отец. Прикоснись ко мне, Дух Святой, прикоснись ко мне, Дух Святой, подними меня, подними над землей, над землей, над землей. Подними меня, подними над землей, над землей, над землей. Лишь в ладонях твоих ощущаю тепло, лишь в ладонях твоих ощущаю любовь, любимый отец, любимый отец.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».